На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Буря перед затишьем» или «В Новый год с новой элитой». Подводим азербайджанские итоги ушедшего года с Натиком Джафарли. Чем запомнился ушедший 2019 на Северном Кавказе? И, наконец, чем вызван дефицит абхазских мандаринов на российском рынке? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас о самом главном в регионе в ушедшем году. Буря перед затишьем, в Новый год с новой элитой, деньги и революция любят тишину и другие итоги ушедшего года и перспективы наступающего в Азербайджане мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с исполнительным секретарем партии «Реал» экономистом Натиком Джафарли.
Подведение итогов ушедшего года, наверное, правильнее всего было бы начать с большой внутриэлитной модернизации, назовем ее так, а заодно и разберемся, как ее назвать лучше и точнее.
Не вчера началась, даже не в прошлом году началась. Это все начать с 16 года. В Азербайджане был референдум, изменение конституции, учреждение поста первого вице-президента и некоторые другие структурные изменения были по конституции. Но основные действия по обновлению политической элиты, правящей элиты, конечно же, началось в прошлом году, и идет смена элиты. Раньше у власти, то есть правящая элита была команда покойного Гейдара Алиева. А за эти годы как бы выросло новое поколение людей, и управленцев тоже, и президент, начиная с позапрошлого года, начал формировать свою команду. Это уже новая команда, можно отнести к новой элите, к самого президента, а не отцовская команда, которая осталось, как говорится, по наследству. И эта смена элиты можно объяснить тем, что старая элита не считали себя как бы полноправными участниками дележа блага страны. А после падения цен на нефть в 2015 году, после двух девальваций и экономического коллапса, который был в 2015-2016 году, уже, образно говоря, удовлетворить все потребности старой элиты стало невозможно. Они привыкли по-другому работать, они привыкли по коррупционные схемы были очень большие в Азербайджане. И новая элита, новая молодежь, которая сегодня приходит к власти, они менее амбициозны. У них нет своего бизнеса, как у старой элиты. Их легко менять, если они не справляются со своей работой. Окончательным как бы апогеем в прошлом году был распуск парламента, который тоже представлял старую элиту. И назначение новых перевыборов, досрочных парламентских выборов, которые пройдут в Азербайджане 9 февраля. Я думаю, что тот процесс, который идет в исполнительной власти, должно закрепляться или дополняться сменой элиты в законодательной власти тоже.
А вот эта технократизация или омоложение, или модернизация элиты, она каким-то образом увлечет за собой изменение политического климата в стране? Потому что вроде бы в 2019 году, ну, как кажется, уже не было таких давлений на оппозицию, громких посадок и так далее.
Самым индикатором, лакмусовой бумажкой того, что меняется ли система или же это просто смена кадров, будет парламентские выборы. Естественно, никто не ожидает полностью демократических выборов в Азербайджане. Даже в нынешней ситуации это даже невозможно. Потому что мажоритарная система у нас. Если представить, что полностью демократические выборы пройдут, особенно в регионах, в парламент могут попасть криминальные элементы, как это было в 90-е годы в России. Мы понимаем, что ожидать полностью демократических выборов в Азербайджане в нынешней ситуации, в нынешней системе невозможно. Но выборы должны пройти более или менее соответствовать международным стандартам, особенно в Баку, в Широнском полуострове, где урбанизация достигла своего определенного уровня, и здесь политические силы могут побороться в цивилизованных условиях. Да, громких арестов в прошлом году не было. Да, политзаключенных многих отпустили. Была амнистия президентская. Таких громких дел мы в прошлом году не видели. Я надеюсь, что это будет продолжаться, потому что арестами, гонениями на оппозицию держать под контролем страну долго невозможно. Это, я думаю, что новая политическая элита и сам президент это тоже понимает, потому что это создает дополнительные проблемы, дополнительный прессинг на Азербайджан. И поэтому я думаю, что для оздоровления общей политической ситуации в Азербайджане парламентские выборы 9 февраля очень важный фактор. В обществе есть такое ожидание, что эти выборы пройдут по-другому, чем были до этого.
Но я так понимаю, что эти выборы будут лакмусовой бумажкой и для демократической оппозиции. С какими итогами она подходит к этим выборам? А как она может воспользоваться теми возможностями, которые вроде бы, может быть, у нее появятся? Кто это? Старая оппозиция нет? Насколько готова к этому новая?
Старая оппозиция в лице Народного фронта бойкотирует эти выборы. Это тоже непонятно, потому что годы независимости Народный фронт бойкотировал 12 выборов и 12 участвовал. Ничья в этом плане. И, как ни странно, когда бойкотировали прошлые выборы, тоже говорили о том, что если мы не будем участвовать, легитимизация власти не произойдет. Но этого не случилось. Наоборот, никаких проблем с легитимизацией власти не было. И в прошлом году после президентских выборов Ильхама Алиева приняли и в Лондоне, и в Брюсселе, и в Париже, и в Берлине, и были поездки в Азербайджан, Макрона и Меркель. То есть никакой особой роли участия или неучастия старой оппозиции в прошедших выборах не было. Но в любом случае такая партия, как Народный фронт, если не участвует на выборах, это не очень хорошо, потому что часть людей, естественно, часть электората слушается их мнение. А основная беда в том, что большинство населения разочаровалось вообще в институте выборов. Основная задача новой оппозиции убедить людей прийти на выборы. Если как много больше людей придут на выборы, чем меньше у властей будут возможности фальсификации. Но участвует партия Мусават, так что участие Мусавата как-то разбавило то негативное отношение к людей старого поколения людей, оппозиционных людей к выборам после бойкота Народного фронта. А что касается новой оппозиции, новых оппозиционных сил, есть партия Реал, которая участвует на выборах, которую представляю я тоже. У нас 46 кандидатов, и мы решили создать еще блок один реаловцев и независимых кандидатов. Этот блок, который называется «Реальный республикан». И власти по-другому относятся к нынешним выборам, как мы понимаем. Правящая партия и Назарбайджан партия, они тоже по-другому отнеслись к этим выборам. Многие старые депутаты не выдвинулись в этом году. Очень много молодежи. Но помимо этого есть независимые кандидаты, очень успешные люди в своем сегменте, которые идут на выборы как независимые кандидаты, но они провластные, то есть они поддерживают власть, поддерживают президента, поддерживают первого вице-президента.
А вроде бы, опять же, в 2019 году не было таких провалов, девальвации и всего остального, чем характеризовалась экономическая жизнь Азербайджана прежде. Но, с другой стороны, и обещанного роста не получилось. Прилично не получилось. Раза в полтора ниже, чем ожидалось.
Здесь несколько причин. Во-первых, в экономическом сегменте, в экономические шаги, которые предпринимаются, не дают того ожидаемого эффекта, который президент и правящая элита ожидала. Потому что это параллельно модернизации управленческого аппарата. Не было никаких улучшающих бизнес-климат законов в прошлом году. И судебная власть, кстати, в ужасном плачевном состоянии. И бизнес, естественно, пока ждет. Для развития бизнеса, для привлечения иностранных инвесторов, не в нефтяном секторе, потому что в нефтяном секторе они присутствуют, но там правила игры другие. Даже при желании азербайджанской власти не могут вмешаться в эти правила игры. А в ненефтяном сегменте иностранных инвестиций почти нет.
Ты, кстати, ненефтяной сектор вроде бы как раз даже вырос.
Но это благодаря, я об этом и говорю, основным драйвером роста ненефтяного сектора опять было государственные инвестиции. Государство сейчас занимается хлопком, сажает помидоры, ковры течет. То есть, да, государство занимается тем, что он не должен заниматься. А государство могло бы стать стартапом во многом проектах, но основным инвестором и управляющим экономикой остается государственные предприятия. Они стали драйвером экономики в прошлом году и роста и нефтяного сектора. Это не органический рост. Это рост за счет уколов, образно говоря, из бюджета. И настолько низкие, изначальные цифры были настолько низкими, что даже такой рост, но в денежном выражении, в абсолютном выражении, опять наши цифры очень маленькие. Образно говоря, Азербайджан в прошлом году, допустим, экспортировал аграрный сектор столько же, 4 раза меньше, чем маленькая Анталия.
В 19 году Азербайджан продолжал свое балансирование между Востоком и Западом, причем временами казалось, что это балансирование все-таки немного в пользу Москвы. Какие ресурсы этого балансирования еще есть у Азербайджана, а главное, какие возможные выгоды?
С Россией всегда были нормальные отношения, и азербайджанские власти, особенно президент Ильхам Алиев, внимательно относятся к отношениям к России, но дело даже не в политической составляющейся, есть карабахский конфликт, есть другие проблемы, но есть и объективная экономическая зависимость. Тот же сельское хозяйство, основной страной, куда мы экспортируем наш продукт, это Россия. Более 80% товаров сельского хозяйства импортируются в Россию. А есть и, конечно же, военно-политические и другие составляющиеся, которые азербайджанская власть всегда учитывали. Но и продолжались переговоры с Евросоюзом о двухстороннем договоре, который почти на 90% решен, и Азербайджан подпишет договор с Евросоюзом тоже. Правда, азербайджанские власти, особенно президент, в последнее время часто заявляет о том, что мы не стремимся в Евросоюз. И это, в принципе, правильно, потому что Евросоюзы тоже нас не ждут, мягко говоря. Невозможно будет так долго балансировать. Но в любом случае, в нынешней ситуации, по-моему, у азербайджанской власти мало претензий к внешней политике. Они исходят из реальности ситуации. Экономическими больше связаны с Евросоюзом. Инвестиции в основном западные. Нефть, газ продаем Западу. Деньги получаем от них. Это тоже объективная зависимость. А с Россией у нас исторические взаимоотношения, экономические взаимоотношения. И еще зависимость, конечно же, есть и в военно-политическом плане. То, что есть карабахский конфликт, делает Россию одним из важных основных игроков нашего региона. И в том числе Азербайджан всегда будет учитывать интересы и мнения России.
А ну вот как раз про карабахский конфликт. В 2019 году было меньше жестких заявлений, меньше воинственности с обеих сторон. Появились признаки, если не потепления, то попыток найти, навести хоть какие-то околополитические мосты. Является ли это какой-то стратой на 2020 год, или мы не можем ничего прогнозировать, и это очень достаточно броновское политическое движение?
Армения последние полтора года, после того, как там смена власти произошла, по-другому себя ведет в этом вопросе. То есть они пытаются преподносить оккупацию азербайджанских земель в соусе демократии. То есть в Армении есть демократия, есть выборы, есть институциональные изменения, а в Азербайджане автократия, и поэтому мы не можем уступить, мы не можем даже думать о том, что Армения так считает, я от их имени как бы говорю. Мы не можем как-то договориться с авторитарным режимом, и не можем допустить то, что Нагорно-Карабахские армяне каким-то образом в будущем были в составе Азербайджана. И армяне пытаются привлечь к переговорам напрямую Нагорный Карабах. Естественно, это составляет большую трудность продвижения переговорного процесса. Азербайджан с этим, естественно, не согласен. У Азербайджана тоже появляется, у нас тоже есть минус в том плане, что армяне во всех международных платформах, на конференциях, Армения преподносит себя как новую демократию, а Азербайджан отстающий от мирового демократического тренда, и как бы мы начинаем каждый раз переговоры или игру минусовым счетом, то есть они пытаются выйти в этом плане вперед. И, кстати говоря, будущие парламентские выборы в Азербайджане 9 февраля в этом плане тоже очень важны. Я думаю, что открывается некое окно тоже возможностей для урегулирования конфликта, потому что в этом году у нас выборы парламент 9 февраля. После этого в Азербайджане нет выборного процесса 4 года. И в 2024 году будут муниципальные выборы. В Армении тоже, по-моему, до 2023 года нет никаких выборных процессов. То есть открывается окно 3 года, как минимум, для того, чтобы нормально договориться и наладить отношения вокруг Нагорного Карабаха, где на власть в Армению, в Азербайджане не будет давить выборный процесс. Это вот уникальная такая возможность. Раньше никогда такого не было. Каждый год или два, или в Армении, или в Азербайджане были различные выборы.
Мы говорим об урегулировании или о каких-то стратегических мероприятиях, или о мирном существовании и его поддержке каждодневной?
Если было бы урегулирование, конечно же, это было бы здорово. Конечно, все мы этого хотим, потому что урегулирование карабахского конфликта помогло бы целому региону сбросить этот груз и идти дальше. Но, по крайней мере, за эти 3 года можно наладить те отношения, которые могут привести в будущем к урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. То есть это очень важный такой сегмент. Можно и народную дипломатию усилить, и отношения, и взаимоотношения, контакты между общинами усилить, между политическими силами разными усилить, потому что раньше абсолютно как бы была стена, были государственные переговоры между Арменией и Азербайджаном, но различные политические силы, различные политические движения или общественные движения в этом практически не участвовали. Этот трехгодичный период дает возможность, по крайней мере, для того, чтобы этот диалог начался, и, может быть, с помощью этого диалога и политики, и государственные руководители смогут найти те зерно решения, которые в будущем может полностью решить проблему Нагорного Карабаха.
Азербайджанские итоги года с моим коллегой Вадимом Дубновым подвел исполнительный секретарь партии «Реал-экономист» Натик Джафарли. Чем запомнился 2019 год в самопровозглашенной Республике Южной Осетии, эксперты и политики называют два самых значимых события ушедшего года.
Я спросил югоосетинского политолога Дину Алборову, какие события 2019 года ей запомнятся. Попросил политолога назвать один самый яркий, позитивный эпизод из жизни республики и наоборот, одну историю, которой, по ее мнению, лучше бы и не было. Дина Алборова с такой постановкой вопроса не согласилась. По ее мнению, получилось так, что плохое в этом году было неотделимо от хорошего. Поэтому оба ее сюжета про кризисы, которые, как она считает, имеют для республики положительные последствия. Первая ее история про парламентский кризис. На протяжении двух месяцев, октябрь и ноябрь, 20 депутатов, составляющих конституционное большинство, пытались реализовать свое конституционное право. Созвать неочередную сессию, чтобы обсудить их инициативу. Вынесение вотума недоверия министрам юстиции Залине Лалиевой и внутренних дел Игорю Наниеву. Рассмотрение этого вопроса в законодательном органе вызвало жесточайшее противодействие как со стороны президента, так и со стороны подконтрольного ему руководства парламента. Они всеми силами пытались отстоять министров и на протяжении двух месяцев препятствовали осуществлению депутатских полномочий. Все это время на глазах общества двадцатка депутатов подвергалась беспрецедентному давлению и шантажу. Вотум недоверия все же был вынесен на обсуждение парламента, но лишь после того, как четверых из 20 депутатов удалось сломить. А те, кто остался и продолжал настаивать на отставке министров, уже не набирали большинства. Дина Алборова считает эту историю в равной степени хорошей и плохой.
Вот после тибиловской стагнации, вот то, что у нас назвали якобы стабильность, на самом деле это была стагнация. Вот после вот этого застойного периода, то, что произошло в парламенте, это вот такой шаг, мы вырываемся из этой стагнации. И начинается уже политический процесс. Да, через кризис. Замечательно. Прекрасно, но кризис нам всегда дает уроки, учит нас чему-то и создает новый статус-кво. И это замечательно.
Но и история закончилась как-то невесело, чтобы записать ее в позитив. Вот явно не хватает оптимистического финала.
Конечно, закончилось, чем закончилось, может, большего ожидать не стоило, потому что нет опыта работы в коалиции, нет опыта переговорного между ветвями властей. Это все сейчас начинает нарабатываться. Я думаю, такие кризисы будут еще не раз. Из этих кризисов уже стороны будут выходить с другим видением. Вот этот процесс начинается, и это замечательный процесс.
Другой поучительный кризис, по мнению Дины Алборовой, это история про Цнылистский кризис. В течение августа грузинские силовые структуры рубили лес и вели дорогу в горной местности к западному участку югоосетинской границы. 24 августа грузинские полицейские вошли на территорию Южной Осетии и выставили пост над селением Цнели из Наурского района. Вскоре там был построен укрепленный блокпост. Югоосетинская сторона назвала действия Грузии провокацией и прямой угрозой безопасности республики и потребовала убрать блокпост. Грузинская сторона эти требования проигнорировала. Эта история, с одной стороны, привела к эскалации напряженности на границе. Цхинвал заявил о готовящихся в Грузии масштабных провокациях и закрыл все пропускные пункты. С другой стороны, эта история имела последствия и внутри республики. Оппозиция упрекнула действующую власть в разгильдяйстве и неспособности защищать свои границы. Жители Ленингорского района, лишенные возможности переходить в Грузию, упрекают власти в том, что из них сделали заложников Цнылистского кризиса. Я спросил Дину Алборову, почему она решила выделить эту историю.
Были большие страхи и опасения, и даже многие начали выводить своих детей. То поведение, которое было у населения, показывает, что все-таки свежи воспоминания 2008 года. Очень большие еще опасения. Это показал Цнылистский кризис.
Что в этом может быть положительного?
В чем положительный момент сталинистского кризиса? Мы наконец-то поняли, что вопрос собственной безопасности нельзя отдавать в руки даже своим партнерам. Да, я понимаю, что мы сами, может, и не можем, да, полностью, но мы должны контролировать эту ситуацию в первую очередь. И когда возник сталинистский кризис, оказалось, что у нас нет армии. Но это всем наконец-то открыло глаза на то, что мы сами собственными руками уничтожили свою армию. Это тоже для нас урок. Насколько мы будем готовы адекватно встречать и отвечать на эти вызовы, это зависит только от нас. После сталинского кризиса ведь начали обсуждение вопроса о создании Нацгвардии. Я не знаю сейчас на каком этапе, но эти мысли тогда появились, что необходимо хотя бы Нацгвардию. Если уж там армии уже нет, мы слишком расслабились. И сталинский кризис нас ударил по голове.
Депутат югостинского парламента Давид Сынакоев, один из 20 депутатов, которые инициировали вотум недоверия, и один из 16, кто не изменил своего мнения. Он также считает парламентский кризис хорошим уроком для всех депутатов.
Событие со знаком плюс – это то, что вот в парламенте сложилась устойчивая группа депутатов, которые не приемлет вмешательство в работу парламента и принятие решений. Пытаются исключить всякую манипуляцию, которую вот сейчас мы видим происходит извне. Можно их назвать кукловодами или серыми кардиналами, которые пытаются влиять на решения за стенами парламента.
Что касается сталинского кризиса, то здесь его мнение и мнение Дины Алборовой расходятся. Давид Сынакоев считает его самым скверным событием уходящего года.
Самое плохое, что произошло в этом году, это то, что Южная Осетия не досчиталась части территории. Имеется в виду район Тмелис. Это событие, связанное и с безопасностью, и со многими сторонами жизни, в том числе и политической жизни. Впервые с момента образования республики это произошло впервые. Я надеюсь, что это временно. Но то, что это произошло не в военное время, это произошло в мирное время. Было много факторов, которые говорили о том, что так возможно, в том числе парламентский доклад, в котором тоже это говорилось. В другой момент должна быть создана комиссия. Будем разбираться дальше, потому что будем следить за тем, что будет происходить дальше вот в этом ключе. И, конечно, мы будем с этим разбираться, чтобы исключить подобное уже в будущем для нашей страны.
Югостинский политолог Вячеслав Габозов главным политическим событием 2019 года называет выборы в парламент Южной Осетии 6-го созыва. Причем политолог также считает эти выборы одновременно главным событием со знаком минус и главным событием со знаком плюс.
С одной стороны, многочисленные нарушения, передергивания и еще вопросы, которые остались по подсчету голосов, по результатам голосования. Конечно, делают эти выборы, к сожалению, сомнительными с точки зрения легитимности, скажем вот так. Но, с другой стороны, есть в результатах этих выборов и один положительный момент. Он заключается в том, что Южная Осетия осознала опасность однопартийной диктатуры и фактически отказала продолжению доминирования одной партии. То есть, если на предыдущих выборах та же Единая Осетия получила абсолютное большинство, то на этих выборах по партийным спискам они набрали всего где-то около 35% голосов избирателей.
А и это даже с учетом всех злоупотреблений, о которых вы говорили в начале.
Да. То есть не только у меня, скажем, я лицо заинтересованное, но я думаю, ни для кого не секрет, что в обществе остались большие сомнения в том, что Единая Осетия набрала даже такой процент голосов. То есть Южная Осетия этими выборами показала, что она осознает опасность и не хочет этого однопартийного доминирования. В этом плане, скажем, выборы Южной Осетии традиционно отличаются, скажем, от выборов и в Кавказских республиках, и в России. То в течение времени это доминирование будет все меньше и меньше проявляться. Наоборот, все больше и больше будут проявляться другие политические силы. Я думаю, нынешние правящие партии, да, которые все-таки удалось сформировать руководство парламента, им сегодня надо все-таки думать о том, что им надо искать механизмы, с помощью которых им придется договориться с другими политическими силами. Просто игнорировать их не получится.
Такие, по мнению моих сегодняшних респондентов, главные итоги уходящего года. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В канун Нового года появились публикации, свидетельствующие о том, что на российском рынке дефицит абхазских мандаринов. Почему они не попали к празднику на столы россиян? Наш сухумский корреспондент Елена Заводская поговорила с руководителем Ассоциации аграриев Джамалом Эшба.
С советских времен была такая добрая традиция – абхазские мандарины на праздничном столе. Скажите, пожалуйста, что случилось с нашими мандаринами? Где они? Почему мы их не вывозим?
Я думаю, что будут абхазские мандарины пока что на российском рынке, и к Новому году уже вывезен определенный объем мандарин, но в целом есть проблема, связанная с тем, что урожай у нас постоянно падает. Максимальный урожай был в советское время, это с 79 по 88 год, ежегодно 100 тысяч тонн, 120 тысяч тонн. Но в этом году, вот по моим подсчетам, где-то будет в районе 12 тысяч тонн вывезено. Это, 10% от того максимума, который у нас был.
Джамал, скажите, пожалуйста, почему у нас такое падение урожайности мандарин?
Я думаю, что есть много причин, но один из главных причин, что с советского времени не было соответствующей программы по реабилитации плантаций. Мандарин, у него жизненный цикл, это где-то 60-70 лет. Нашим мандаринам практически этот возраст они достигли. Надо было освежать, делать новые насаждения. Мы этот момент упустили. И плюс еще вот связанный с болезнями, связанный с мраморным клопом. И мы, когда начали лечить, повредили, естественно, насекомых, кроме мраморного клопа. То специалисты говорят, что опыление очень было плохо в этом году. И у нас вот урожайность такая. Максимальная наша возможность, я думаю, что не сегодня, но, допустим, следующий год хороший урожайный будет, если соответствующие агротехнические мероприятия мы произведем, это будет в районе 20-22 тысяч тонн. Это мало.
Сколько у нас сегодня в Абхазии корней мандарин? Какие площади заняты плантациями?
У нас где-то в районе 4-4,5 тысяч гектаров под мандаринами, но там изреженность на одном гектаре, где должно быть до 700 корней, хозяйство дает где-то в районе 300-350 корней на один гектар. А это влияет на эффективность с гектара, сколько мы получаем. И увеличивается себестоимость, и вот этот цикл начинает нарастать как снежный ком, то есть саженцев не хватает, урожайности не хватает. Одна проблема накладывается на другую, и вырастает себестоимость. Себестоимость мешает уже конкурентоспособности наших мандарин. Даже вот этот имидж знаменитый уже недостаточен для того, чтобы по очень высокой цене продавать наши мандарины. Это проблема. Я думаю, что в ближайшее время должно быть какая-то программа по цитрусам, чтобы мы его, скажем так, даже не потеряли такой культуры, которая должна имидж создавать республики.
И сколько дает сегодня бюджету вывоз мандарин из Абхазии?
Вывоз мандарин из Абхазии бюджету особо много денег не дает, потому что от таможенных пошлин они освобождены только за досмотр, они получают. Но вопрос в другом, что вывоз мандарин всегда давал наличные деньги, которые поступали в Абхазию. Это зарплаты семьям, зарплаты сборщикам, зарплаты хозяйствам и, соответственно, налоги. Вот эта вся цепочка на сегодняшний день получается нарушено.
Джамал, вот помните, вы мне говорили, что мы показываем 2 килограмма с куста?
В арендованных хозяйствах средняя урожайность показывается 2-2,5 килограмма с одного корня.
Это реально?
В любом случае она нереальная, но эта цифра гуляет у нас уже лет 20.
Что сегодня с нашими плантациями? Деревья просто погибли?
Часть погибла, часть поломались. За ними же надо постоянный уход. Очень много частных хозяйств, где, допустим, раньше известные национальности люди жили, они вышли из оборота. Кто-то начал ориентироваться на другие виды культур, то есть на орех. Это вот такая критическая ситуация по абхазским мандаринам. Нам говорят, что это вот просто надо только собрать. Сейчас выясняется, что надо ухаживать. Трудоемкая культура. Надо какую-то государственную программу по этому принять и сохранить это в виде. У нас даже питомников, чтобы вот однозначно получить не 10 корней, не 20 корней, допустим, заказать там 3000, 5000, а это должно государство на себя взять. Вот я хочу, допустим, заложить плантации. Я должен где-то получить саженцы.
Рассказывал руководитель Ассоциации аграриев Джамал Эшба. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом и Цхинвале на час меньше. Продолжаем подводить итоги года. В 2019 году Чеченская республика, Ингушетия и Дагестан определялись границами. Главу Грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Аюба Титиева освободили из мест лишения свободы. Весь год продолжали возвращать кавказских детей из Сирии и Ирака. Несколько раз прошла ротация двух чеченских батальонов военной полиции в Сирии. Амина Умарова подводит итоги главных событий на Северном Кавказе.
Весь год установлением границ занимались Дагестан и Чеченская республика. 22 января в Махачкале состоялась первая официальная встреча между представителями Республики Дагестан и Чеченской Республики по вопросу организации взаимодействия по фиксации границ соседних субъектов. Дагестанскую комиссию возглавил спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов, а председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов – комиссию с чеченской стороны. Стихийные митинги происходили на границах республик, куда неизменно ездил Магомед Даудов. Но такого обострения, как в Ингушетии, не произошло. Выступая перед недовольными на одном из стихийных митингов, Магомед Даудов сказал, что чеченцы хотят только те земли, которые принадлежали предкам чеченцев.
Уважаемые братья, никогда в жизни ни один чеченец не жил в зоне Дагестана. Хотя мы все прекрасно знаем, что некоторые дагестанцы, большинство до сегодняшнего дня живут в домах, которые построили мои деды там, прадеды. Но в бывшем Аульском районе живут дагестанцы, дома были, мы построили дома. Когда люди начинают, там чеченцы захватили, там чеченцы хотят землю, третья, десятая, чеченцы чужого ничего не хотят.
В марте в Росгвардии заявили, что активных боевиков в Дагестане не осталось, но сохранилась большая база поддержки. Об этом сообщил журналистам начальник регионального управления Росгвардии Магомед Баачилов. «У нас в Дагестане не осталось ни одного активного бандита, они уничтожены, но при этом осталась большая пособническая база. Более 1300 человек из Дагестана продолжает участвовать в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований. И когда эта масса сюда вернется, большая проблема будет у Северокавказского федерального округа», – рассказал Баачилов. Он отметил, что все большее опасение вызывает выезд из региона жительниц республики в Сирию для участия в боевых действиях. Устрашает то, что в последнее время в Сирию уезжают молодые девушки. «Не с мужьями, а для участия в боевых действиях», – сказал Баачилов. Прошло 3,5 года после резонансного убийства дагестанскими силовиками двух братьев-пастухов Наби и Гасангусейновых в Гоор-Хиндах. В течение 2019 года отец убитых Муртазали Гасангусейнов регулярно выходил на одиночные пикеты с требованием наказать виновных в гибели его сыновей. Но дагестанские власти и общественность привыкли к стоящему в любую погоду мужчине с фотографиями сыновей. Очень часто полицейские препятствовали ему. Забирали в участок, штрафовали, но он неизменно возвращался на то же самое место и продолжал требовать справедливости. Наконец, о деле доложили президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Вопрос взят им под контроль, но следствие не продвинулось ни на шаг. За все это время Гасангусейнову и его адвокату удалось только освободиться от обвинения в причастности убитых к незаконным вооруженным формированиям. Добиться возбуждения уголовного дела по факту убийства удалось только спустя более года. Но в деле до сих пор нет подозреваемых. В конце января 2019 года глава Дагестана Владимир Васильев прокомментировал дело Гасангусейновых. В интервью изданию «Новое время» он заявил, что братья Гасангусейновы погибли не в результате умышленного убийства, а по трагической случайности. Муртазали Гасангусейнов, больше года добивавшийся аудиенции у Васильева, возмутился заявлением высокопоставленного чиновника. Журналистам он рассказал, что в день убийства участковый Шамиль Гамзатов ходил на пастбище к его сыновьям, провел с ними весь день и уточнял у его сыновей Наби и Гасан Гусейна время возвращения в село. «Если это тоже случайность, почему же сразу после убийства моих сыновей Гамзатов не появлялся на работе 6 месяцев?» – восклицал отец. Джамбулат Гасанов, представитель потерпевших, указал на неуместность утверждения Васильева о том, что есть группа людей, которая, по словам главы Дагестана, развивает эту ситуацию, чтобы на этом повысить свой авторитет и получить финансирование из определенных источников. 17-летнего Наби, 19-летнего Гасан Гусейна убили в ходе так называемой спецоперации в августе 2016 года близ села Гоур-Хиндах Шамильского района. Силовики пытались выдать молодых людей за боевиков, но родные и соседи Гасан Гусейновых сразу же публично отвергли версию силовиков и указали на нестыковки в деле. На теле одного из братьев они насчитали 8-9 пулевых отверстий, на теле другого больше 10. При этом на военных куртках, в которых нашли юноши, почему-то было только по одному отверстию. Российский президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, сражавшимся против боевиков в 1999 году. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, дает им право на получение ежемесячных выплат и материальных льгот. К ветеранам боевых действий теперь приравниваются лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций. Изначально в парламенте обсуждали предоставление этой группе лиц только нематериальных льгот, но во втором чтении в Госдуме закон дополнили положениями о материальных льготах. Путин в ходе прямой линии 20 июня поручил приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе. В эфире ветераны дагестанского села Ботлих обратились к главе государства с жалобой, что у ополченцев, давших отпор боевикам, нет статуса участников боевых действий на Северном Кавказе. Позже, 12 сентября, Путин посетил республику, где отмечали годовщину событий 20-летней давности – вторжение группы боевиков во главе с Шамилем Басаевым. В Ботлихе он пообщался с участниками ополчения в период августа-сентября 1999 года. 21 июня вышел на свободу глава Грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Аюб Титиев, осужденный на 4 года колонии поселения по обвинению в хранении наркотиков. В «Мемориале» считают, что дело коллеги сфабриковано, и с самого начала ареста Титиева заявляли, что власти Чеченской республики таким образом пытались избавиться от правозащитников в республике. После освобождения Титиев заявил, что правозащитную деятельность никогда не оставлял и делать этого в дальнейшем не собирается. В то же время правозащитник сомневался, что представительство «Мемориала» будет работать в Чеченской республике. Журналистам бывший заключенный рассказал, что большинство из сидевших в Аргунской колонии отбывали наказание по статьям о хранении или сбытии наркотиков. «Я увидел другую Чечню по ту сторону решетки, она совсем другая», — сказал он. 61-летний Титиев выразил надежду на перемены в Чечне, но понимает, что при существующей власти в Кремле они невозможны. «Все решает президент России, но он пока спит, безмолвствует. Ему все равно, что здесь происходит», — сказал правозащитник.
«Пока в Чечне мемориал мы закрыли представительство, и в ближайшее время мы не собираемся работать в Чечне. Но со временем мы надеемся, что мемориал восстановится в полной мере, работу восстановит в Чеченской республике, и мы продолжим работу. Я надеюсь на это. Для людей, для простых людей это очень необходимая организация, но власти нас не милуют по всей стране, не только в Чечне. Это даже видно из того, что я обращался к президенту на третий день, и до сих пор никакой реакции от него я не получил».
23 августа самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тысяч человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения Ахмад Хаджи Кадырова, отца главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, в городе Шали. Мечеть строилась около 7 лет и названа в честь пророка Мухаммеда. «Мы с вами стали участниками эпохального события – открытия благословенного дома Всевышнего Аллаха, исключительно уникальной по своему образцу и величественной по размерам и красоте 20 мечетей. Мечеть названа именем пророка Мухаммеда, отметил на открытии глава Чечни. Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в строительстве мечети.
Мы будем строить мечети, медресе, школы, спортзалы. Мы будем создавать все условия для того, чтобы мы все жили мирно, в дружбе со всеми народами, со всеми религиями.
Весь год из Ирака и Сирии возвращали детей из тюрем и лагерей для джихадистов-иностранцев. В основном в Россию удалось вернуть детей, чьи отцы погибли в ходе боевых действий, а матери остались на территории Ирака или Сирии и предстали перед судом в этих странах. Большинство из них приговорены к длительным тюремным срокам по обвинениям в незаконном пересечении иракской границы, пособничестве терроризму, а некоторые за совершение террористических действий в рядах Исламского государства к пожизненному заключению. Их дети могут находиться с ними в тюрьме лишь до 3 лет, потом их распределяют по детским домам и приютам страны. 24 июня 2019 года на родину были возвращены 5 сирот из Сирии, а 7 сентября оттуда удалось вывести еще 4 несовершеннолетних. По словам детского омбудсмена Кузнецовой, все эти дети были устроены всеми к родственникам, в основном в Чечню и Дагестан, а также в другие регионы Российской Федерации. Всего за год в Россию возвращены 122 ребенка в возрасте от 1 года до 15 лет из Ирака и 8 детей из Сирии. Хотели ли матери отдавать детей, чтобы их увезли в Россию? По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в основном хотели.
Какие-то мамы отдавали сразу. Кто-то понимал, что сразу понимал и решался на этот шаг. Но некоторые не сразу к этому пришли. И потребовалось время, поэтому ребятишки не выехали в первый вылет.
В течение года несколько раз прошла ротация 2 чеченских батальонов военной полиции в Сирии численностью до 300 военнослужащих. Детали их службы не оглашаются. По всей вероятности, речь идет о задачах по патрулированию сирийско-турецкой границы, о котором договорились в октябре президенты России и Турции на встрече в Сочи. Согласно договоренностям, ту часть 30-километровой зоны у границы, которая еще не находится под контролем Турции, будут введены подразделения российской военной полиции и пограничных сирийских правительственных войск. С сентября прошлого года в Чеченской республике усилилась охота на колдунов, ясновидящих и тех, кто к ним ходит. По телевидению регулярно показывали тех, кто оказывал магические услуги, и тех, кто оплачивал эти услуги, на камеру показывая фотографии, отнятые у обеих сторон. Адам Эль-Журкаев, главный врач Центра исламской медицины, лично распекал их всех.
Вот эти люди, которых вы здесь видите, ходят к колдунам, к тем, кто занимается обманом, связаны с джиннами, продали душу и тело дьяволу, отвернувшись от Всевышнего, религии, ислама и людей, ходят к сомнительным личностям. Эти люди из них.
Неоднократно в течение года поднимался вопрос о строительстве дороги, соединяющую Грузию и Чеченскую республику. Глава Чеченской республики видит в ней большие перспективы.
Ну да, близкий сосед, да, горы, через горы Грузии там у нас. Если там, знаешь, вот в экономическом плане, если открыть дорогу, это Турция, это дальше, это для нас очень выгодно. Там, и сразу в Грузии, там полчаса-час уже на территории Грузии находится.
Также Кадыров выступал за строительство магистрали, соединяющей Чеченскую республику с Краснодаром и Черноморским побережьем, предлагал построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Краснодара до Грозного и связать ее с уже существующей магистралью Москва-Адлер. Далеко идущих планов развития Чеченской республики и планов по ее соединению с другими субъектами Российской Федерации у Кремля нет. Хотя обещания даются. На большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос чеченского журналиста, подтвердила это. «Такие инвестиции не предполагаются, и в ближайших планах этого нет», – заявил Путин.
Вы знаете, на юге России, в том числе, то, что касается Чеченской республики, там несколько проектов развития инфраструктуры. Они все у нас в работе, все изучаются. Что-то из них в более продвинутом состоянии находится, что-то нет. Я сейчас не хотел бы даже в детали вникать, но я знаю об этих планах. Мы совсем недавно тоже обсуждали это в правительстве, различные варианты, связывающие Чеченскую республику с Краснодаром, там, и с Черноморским побережьем. Это просто в свое время надо будет сделать. Сейчас просто нет. конкретных просчитанных планов. Хотя это целесообразно, я этого не скрываю. Да, в Грузию. Там действительно есть проблемы общения с Грузией, особенно в зимний период, когда снегом там все заваливает. Мы, конечно, это знаем. Это хорошая идея. Пока она в практических планах Министерства транспорта отсутствует. Хотя, повторяю еще раз, она известна эта идея. В принципе, реализуема. Целесообразность реализации, безусловно, существует.
Гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангашвили, проживавший в последние годы в Германии под именем Торнике Кавторишвили и убитый 23 августа в Берлине, спровоцировал дипломатическую войну между Россией и ФРГ. На высылку двух сотрудников российского посольства Москва ответила зеркально. Двум немецким дипломатам было предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 7 дней. Решение об ответной высылке немецких дипломатов было оглашено российским президентом на нормандском саммите в Париже. Отвечая на вопрос о Хангашвили, Путин очень жестко высказался как в адрес убитого, так и в адрес властей Германии, нисколько не стесняясь того, что за одним столом с ним сидела канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Вы сказали об убийстве грузина. Это не совсем так. Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик. Причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро. Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений некорректным является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения. Значит, вы спросили об ответных мерах. Но существует просто неписанная практика, неписанные законы в таких случаях. Вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все. Российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами о выдаче этого бандита, убийцы. К сожалению, мы не нашли взаимопонимания.
Слова Путина предсказуемо не нашли взаимопонимания в Берлине. Глава МИД Германии Хайко Маас в категорической форме опроверг версию российского лидера относительно попыток Москвы добиться экстрадиции Хангашвили. Чуть позже на большой пресс-конференции в Москве 19 декабря вопрос по поводу Хангашвили Путину задал уже Кристиан Эш, глава московского офиса журнала «Шпигель».
Проблемы, которые очень волнуют и раздражают Германию, это вопрос убийства гражданина Грузии чеченской национальности Селимхана Хангашвили. Там есть прямые противоречия между информациями из Москвы и из Берлина. Я хотел поэтому вас спросить, во-первых, что касается убийцу. Оказывается, что немецкая сторона говорит, что она не получила должной информации из России. Оказывается, что этот человек идентичен с человеком, который уже сидел в тюрьме в России, так что данные по этому человеку должны быть. Второй вопрос, уже касаясь убитого. Вы сказали в Париже, в пресс-конференции после нормандской встречи, что российская сторона уже неоднократно ставила вопрос о выдаче этого человека. Немецкий министр иностранных дел недавно еще раз подтвердил, что не было никаких запросов с российской стороны, ни через МВД, ни через другие каналы. Так что кто же прав, он или вы?
Не моргнув глазом, Путин опроверг сказанное при Меркель и ушел от прямого ответа.
И он, и я, потому что такие вопросы обсуждались на уровне спецслужб неоднократно. Официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным, поскольку получали, по сути, отрицательный ответ. Я еще раз напомню то, что сказал на пресс-конференции в Париже. Это абсолютно кровавый был убийца. Только в одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек. Вдумайтесь в эту цифру. 98 человек. Во многих странах при гораздо меньшем количестве погибших объявляют общенациональный траур. Он участвовал в организации взрывов в российском, в московском метро. И это не весь перечень его злодеяний. И мы неоднократно поднимали этот вопрос на уровне спецслужб. Действительно так. Что касается сотрудничества, вот, на мой взгляд, главное, что мы должны понимать в этой сфере, это то, что сотрудничество должно быть полновесным, и это должна быть дорога с двусторонним движением в обе стороны. Вот понимаете, сейчас в Сирии наблюдаем, что там происходит в лагерях и в тюрьмах, в которых сидят боевики ИГИЛ. Выходцев из Средней Азии там больше всего, среди иностранцев. На втором месте Россия, но там немало и выходцев из Западной Европы, в том числе из Франции, из Федеративной Республики Германии. Мы видим, что такие люди, о которых вы сейчас сказали, террористы, убийцы, свободно разгуливают по европейским столицам. Его уже, насколько мне известно, убили прямо в центре Берлина. Вот такой человек свободно гуляет по одной из европейских столиц. А если к вам приедут те люди, которые в лагерях сидят, понравится? Вы также дадите им свободно гулять по своим городам? Для того, чтобы этого не было, нужно наладить совместную, взаимную, высокоэффективную работу. Вот к этому мы и призываем. Надеемся, что так оно и будет. Это не значит, что такой работы нет. Есть. Но уровень и характер ее недостаточно.
Ингушетия решила не отставать от интенсивного строительства мечети Чеченской Республики и начала строить большую мечеть в столице Республики Магаси. Ее назвали «Сердце Кавказа». У мечети будет 4 минарета, парковая зона, в цокольном этаже которой будет размещаться музей исламской культуры. 24 июня глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров заявил о намерении уйти в отставку после 12 лет руководства регионом, несмотря на то, что в декабре 2012 года в ходе пресс-конференции заявлял, что не намерен в ближайшее время покидать пост главы региона под давлением оппозиции.
«Я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий»,
сказал Юнус Бек Евкуров в своем обращении на местном телевидении, выразив надежду, что его решение поддержит руководство. 27 июля полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Матовников представил властям и общественности Ингушетии в РИО главы региона Махмуд Али Калиматова, а Народное собрание Ингушетии 8 сентября утвердило его новым главой республики. Кандидатуру Калиматова внес 26 августа на рассмотрение парламента президент России Владимир Путин. Уходу Евкурова предшествовали митинги в Ингушетии весной прошлого года. На митингах против принятия закона о референдуме и о пересмотре земельного соглашения с Чечней глава Ингушетии подвергся острой критике. Протестовавшие потребовали от Евкурова уйти в отставку, а вопрос о границе с Чечней вынести на всенародный референдум. Несмотря на протесты, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между регионами. Директор Центра анализа и профилактики конфликтов Екатерина Сакирянская считает, что официально вопрос об определении границ закрыт.
Вопрос границ решен, он закрыт. Де юре законы вступили в силу, насколько я понимаю, и обжалование не привело, ингушской стороны этого решения не привело никаким результатам. Поэтому де юре эта тема закрыта. Ингушская сторона, то есть тут сложно говорить об ингушской стороне, потому что она тоже, в Ингушетии есть разные мнения, и мы знаем, что президент, бывший глава республики Юнус Бек Евкуров подписал это соглашение, и часть Ингушей поддерживает его позицию. Ну, отчасти, в общем, значительная часть не согласна с этим решением, и они по-прежнему считают его ущемляющим интересы Ингушетии, справедливым. Я так понимаю, что они не смирились с этим решением, но, скорее всего, понимают, что в данной ситуации ничего сделать не могут и просто будут ждать какого-то другого момента.
В декабре были объявлены первые приговоры и продлены аресты лидерам ингушской оппозиции еще на 3 месяца. Таковы промежуточные итоги уголовного дела, возбужденного по факту столкновения ингушских активистов с полицейскими при попытке разгона митинга в Магасе в марте этого года. Подписанное 26 сентября 2018 года соглашение о границе между Чечней и Ингушетией до сих пор вызывает споры в обществе. И Рамзан Кадыров жестко прокомментировал вопрос земельного размежевания с Ингушетией.
Если бы мы не относились к ингушскому народу по-братски, мы забрали бы свои населенные пункты, села, 7 сел, которые господин Дудаев передал Аушеву временно. Если они будут заигрываться, мы заберем свои села обратно. У нас есть юридические права на это.
2 ноября в Москве был убит начальник Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджеркиев. Вместе с ним был убит и его брат Абдул Ахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник. Как ожидается, пост начальника Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии займет его брат Ислам Эльджеркиев, младший брат убитого. Назначение должно состояться в ближайшее время, пока идет процедура согласования его кандидатуры в МВД. Официальных комментариев по поводу назначения пока нет. В рамках масштабного обмена экс-беркутовцев, обвиняемых в причастности к массовым расстрелам на Майдане, Украина передала России Артура Денисултанова, он же Артур Курмакаев, Кринари и Динго, который обвинялся в покушении на Адама Асмаева, командира чеченского батальона имени Джахара Дудаева, воюющего против пророссийских сепаратистов на востоке страны. Об этом вечером 29 декабря сообщили украинские СМИ, в частности со ссылкой на экс-депутата Игоря Мосийчука. 26 декабря Подольским судом столицы из-под стражи был освобожден личный киллер Рамзана Кадырова Артур Кринари Динго, которого украинские правоохранители обоснованно подозревают в покушении на убийство Амины Акуевой и Адама Асмаева, написал Мосийчук в Facebook. Ранее Украина отказывалась включать в список на обмен с Россией киллера Артура Денисултанова. Об этом сообщал его адвокат Алексей Дрюк. По его словам, обвиняемый давно дал свое согласие на обмен и даже был в предварительных списках террористов ДНР. Отмечается, что с Денисултанова сняли обвинение за 3 дня до обмена. Он провел в украинском СИЗО 2,5 года в ожидании вердикта суда. Амина Умарова, Эхо Кавказа, Прага.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Отгремели салюты, и мир уже встретил Новый год. О самом необычном и запомнившемся праздновании этого дня рассказывают жители Сухуми.
Какое у вас было самое необычное празднование Нового года?
Тот год, когда мы вернулись в свои дома и праздновали праздник в своем доме. Первый Новый год послевоенный в своем доме. Это была радость, это была встреча друзей, близких. Было много потерь, но кто остался в живых, были все счастливы. Желаю всем в этом году всего самого хорошего, наилучшего. Побольше улыбок, радости. Меня зовут Нона.
Брат купил фейерверк, и мы все вышли на улицу. И вдруг прямо перед ним это взорвалось, и это очень даже запомнилось. Хорошо, что без жертв обошлось, но зато мы долго смеялись, и как-то весело было. Милена Ашва.
В Москве был я один раз. На новогоднюю елку поехал со школы.
Понравилось?
Да, Ахмат.
Вот так как у нас не каждый год бывает снег, мы с мужем решили поехать в Украину. Дети от души и в снежки игрались, и на санках катались. Все, что вот можно было хорошее, все это они увидели у меня. А еще хочу поделиться с вами. Буквально позапрошлым году, перед Новым годом, к нам в дверь кто-то очень сильно, оказывается, собака была, овчарка. И вот мне пришлось встретить с чужой собакой Новый год. Он у меня сидел под столом до 2 часов ночи, пока стрельба не прекратилась. И вот так вот я встретила Новый год. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю мирного неба. Назик.
Новый год встречали на площади. С 12 до 6 утра были на концерт.
Это впервые?
Первый раз в жизни, да. Решили необычно все сделать, но необычно встретили Новый год на площади Свободы. Было очень весело, красиво. Эрик меня зовут.
То, что я в прошлом году на Новый год съела салфетку шампанское, положила салфетку с желанием и съела. Это были незабываемые впечатления, которые запомнила я на всю жизнь. Меня зовут Сария.
Я первый раз здесь отмечаю Новый год. Да. Уже нестандартно, да. Уже радость.
Вы приехали отмечать Новый год именно в Абхазию?
Нет, я здесь отдыхала и решила остаться. Нана.
Я помню один год. Было где-то 4 года нам. Мы верили в Дед Мороза, в деревне находились. И как-то отключили свет. Мы так думали, что свет отключили. Это сказал, что отец отключил свет в итоге. А у нас елка стоит, и мы ждем подарочки. Отключили свет, папа пошел, поставил эти подарочки. И до какого-то момента я в это верила. Этот год я никогда не забуду.
Диана, в этот Новый год запомнится, потому что наконец поменяли дизайн елки. Мне кажется, в этом году она такая красочная, яркая и запоминающая. Необычно, когда пошел снег, наверное, в Абхазии, это какое-то было что-то необычное, что-то, знаете, долгожданное. Вот это, наверное, было больше запоминающее на Новый год в Абхазии. Саида.
Самый запоминающийся, да, наверное, это был, когда мы были за границей и встречали не в Абхазии, к сожалению, Новый год, так получилось. Но, наверное, это был самый запоминающийся Новый год. Атмосфера такое все прям новогоднее, праздничное. Прям чувствуется вот Новый год, атмосфера сказочная. Ну, конечно, мне нравится, как в этом году все украсили здесь. Вот тоже прям волшебно. Мне кажется, будет очень красиво. Милена.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.